Студия «Ардис» представляет Евгения Потапова «Меркантильная Зоя». Читает Юлия Степанова. Зоя сидела за столом и с каким-то странным отупением слушала то, что происходило в спальне. Там ее муж Борис собирал свои вещи. Он вышел из комнаты, волоча за собой чемодан на колесиках. «Зоя, ты меня слышала? Я ухожу от тебя. Она лучше тебя, моложе, красивей, умней, у нее престижная работа». Чеканил он каждое слово, которое гулким эхом отзывалось в ее голове. «Она умеет одеваться и вообще выглядит замечательно».
«Может, поешь? Я сготовила». Зоя пыталась хоть за что-то уцепиться, что пока еще укладывалось в ее картину мира.
«Боже, Зоя, какая же ты мещанка! Я ей про любовь, а она мне про еду!» — хмыкнул Борис.
«А как же дети?» — протянула она.
«Они вырастут настоящими мужчинами, как их отец», — с пафосом сказал пока еще муж.
Вдруг Зоя встрепенулась, вспомнив, что позавчера получила зарплату. Ее, как обычно, забрал Борис. Он считал, что его жена не умеет тратить деньги. Ежедневно он ей выдавал 150 рублей на дорогу и пирожок. В те дни, что она не работала, естественно, никаких пособий не выделялось. Муж выгребал всю ее зарплату до копейки. Иногда ей удавалось спрятать премию. В этот раз в заначку ушла премия в 2000 рублей. Зоя надежно ее спрятала в рабочем костюме, который принесла домой постирать.
«Борис, чем я буду кормить детей? Да и старшему к школе нужен спортивный костюм».
«Какая ты, Зоя, меркантильная! Даже порадоваться не можешь за мужа, что он нашел свою любовь. Про деньги вспомнила. Там в холодильнике есть продукты, пока хватит. Приеду на выходных и затарю вам холодильник». На каких выходных, он не уточнил.
«А хлеб? А молоко? А на проезд? А Сашке спортивный костюм для физкультуры?» С тоской в голосе спросила Зоя.
«Всю душу ты из меня своей мелочностью вынула», — хмыкнул он. Борис достал из кармана портмоне и вытащил оттуда 1000 рублей. Он по-барски кинул ее на стол. Вопрос про спортивный костюм он проигнорировал. «На вот, не транжирь!»
«Но этого мало?» — промямлила Зоя со слезами на глазах.
Мужчина брезгливо поморщился, порылся у себя в карманах и высыпал на стол горсть мелочи. «Сашке хотел в копилку насыпать, но если тебе нужнее, то вот. Ты должна быть благодарна, что я тебе квартиру оставляю», — ответил он с каким-то брезгливым превосходством.
«Так это же бабушкина!» — тихо прошептала Зоя.
«Наша, Зоенька, наша, и я ее тебе оставляю!» Он посмотрел на нее высокомерно. «Мы прожили в ней 10 лет. Я делал в ней ремонт и ежемесячно вносил квартплату. Так что по закону и по человеческим принципам половина квартиры моя. Но я благородный человек и оставляю ее тебе. Хоть ты и не заслужила этого, вечно только о материальном думаешь, духовность тебе просто недоступна». Он гордо поднял голову и покатил чемодан в коридор. «За остальным я приду потом», — крикнул он из прихожей.
«Угу», — машинально кивнула она и продолжила тупо смотреть на 1000 и на кучку мелочи. Зоя с ужасом думала, как они проживут целый месяц с детьми на эти деньги. Да, в заначке у нее было почти 2500. 500 рублей она ухитрилась сэкономить на пирожках. Но этого было катастрофически мало. На кухню зашел старший сын и глянул на деньги на столе, а потом на мать, которая сидела со странным выражением лица. Что-то произошло в его детском мозгу. Как-то он все быстро понял, несмотря на свои 8 лет.
«Мама, да не особо мне нужен этот спортивный костюм. Сейчас многие носят короткие брюки, олимпийку я и так никогда не надеваю», —
— сказал Сашка, подошел к матери и уткнулся ей в плечо.
«Нет, сынок, мы купим тебе костюм, но чуть позже», — устало произнесла Зоя.
«У меня копилка есть. Бабушка с дедушкой мне немного денег подарили, но и мелочи много папа насыпал. Можно взять на костюм оттуда».
«Хорошо», — кивнула она безучастно.
«Мы кушать будем?» На кухне появился младший сын и скривил скорбную рожицу.
«Да, сынок, сейчас я денежку уберу и сядем есть».
«А папка где? Я ему рисунок нарисовал».
«Уехал папка в далекую страну»,
— вздохнула Зоя и стала собирать монетки со стола.
«Он вернется?» — спросил с надеждой Алешка.
«Может быть», — безучастно пожала она плечами.
Она насчитала 132 рубля.
«С паршивой овцы хоть шерсти клок».
Зоя налила ребятишкам в тарелки суп, второй решила оставить на завтра. Салат тоже надо было съесть сегодня, так что она решила, что такого ужина им будет достаточно на троих. Завтра хоть не надо будет готовить, а то Борис не ел вчерашнее, и ей приходилось рано утром вставать перед работой и готовить, чтобы он поужинал, так сказать, свеженьким. Младший законючил, требуя котлетку, но не доев суп.
«Маленький, давай котлетки оставим на завтра», — попросила Зоя. «Ты еще супчик не доел, там тоже мяско есть».
«А ты разве завтра готовить не будешь?» — возмутился Лешка.
Он это сказал таким тоном, что сразу напомнил Бориса. От старшего брата прилетел подзатыльник. «Ешь, что дают, мамка завтра работает», — прошипел он на брата.
Тот сразу залился слезами. Зоя как-то равнодушно смотрела на младшего сына. Она молча встала, вынула самую большую котлету из тарелки, такие она жарила специально для Бориса, и разделила ее пополам. Одну половину положила старшему, другую — младшему.
«А ты?» — спросил Санька.
«Я не хочу. Я супом наелась. Да и салат надо доесть», — спокойно ответила Зоя.